Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» начинает передачи. В начале часа вы услышите житие священномученика Иринея, епископа Лионского. Сегодня Святая Православная Церковь совершала его память. Затем в эфире программа «Предстоятель. Хроника служения святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла». Продолжит час очередная беседа протоиерея Олега Стеняева из цикла «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов». В архивной страничке вы услышите фрагмент «Царской Ектинии», произнесенный великим архидиаконом Константином Розовым. Завершив первый час сегодняшнего вещания, беседы нашего редактора Ильи Агаева с главой Союза «Христианское возрождение» Владимиром Николаевичем Осиповым об агрессии стран НАТО против суверенной Ливии.
Святых, изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского.
Житие священномученика Иринея, епископа Лионского. Память его Святая Православная Церковь празднует 23 августа, 5 сентября по новому стилю.
Святый Ириней, епископ Лионский, принадлежит к числу замечательнейших отцов и учителей Церкви. Он жил и подвязался во II веке, посвятив всю жизнь свою борьбе с гностицизмом. Святый Ириней происходил из Малой Азии. Его родиной был город Смирна. С юных лет Ириней изучил основательно всю эллинскую мудрость. Он был хорошо знаком с греческой поэзией, философией и прочими эллинскими науками. В истинах веры христианской святый Ириней первоначально был наставлен святым Поликарпом, епископом Смирнским. Так как Поликарп был учеником святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, то он передавал святому Иринею все то, что слышал сам от святых апостолов, бывших самовидцами и слугами Христовыми. Святый Ириней был рукоположен святым Поликарпом в сан пресвитера и был послан им в Галилею для проповедования здесь Слова Божия. В это время в Лионе было поднято жестокое гонение на христиан со стороны язычников, и святый Ириней явил себя мужественным защитником христиан и твердым столпом церкви. После мученической кончины святого епископа Пафина святый Ириней воспринял в свое управление престол архиерейский. Святый Ириней был добрым пастырем для лионских граждан в самые тяжелые для них времена, ибо тогда Церковь Христова обуревалась многими бедами. Святый Ириней всегда старался примирять враждующих и несогласных. Так, например, когда папа римский Виктор I своей неразумной настойчивостью грозил произвести разделение среди восточных и западных христиан из-за разногласия во взглядах на время празднования Пасхи, святый Ириней своим влиянием успел предотвратить разделение и примирил несогласных. Великую ревность проявил святый Ириней и в обличении современных ему еретических лжеучений. Из всех его сочинений наиболее замечательное сочинение, озаглавленное «Против ересей». Это сочинение святый Ириней начал писать по просьбе одного друга своего с целью опровержения ереси Валентиниан. Затем, желая показать ложность и сущность Валентиновой ереси, лишь повторявшей предшествующие заблуждения еретиков, святый Ириней описал древнейшие ереси, появлявшиеся ранее и вступавшие в борьбу с христианством. Главным основанием, на котором зиждется все христианское вероучение, столпом и утверждением церкви, служат четыре новозаветных Евангелия, написанные учениками и самовидцами Господа. И невозможно, рассуждает святый Ириней, чтобы Евангелий было больше или меньше, чем сколько их существует в церкви. Евангелие должно служить выражением четырех видов или образов деятельности Сына Божия, на которые указывается в Апокалипсисе под символом четырех животных, херувимов. Первое животное, как повествуется в Апокалипсисе, подобно льву и указывает на предвечное господство и царскую власть Бога Слова. Это же самое выражает собой Евангелие Иоанна, описывая вечное и славное рождение Сына от Отца, как Бога от Бога. Второе животное подобно тельцу и означает первосвященническое служение Господа нашего Иисуса Христа. На это же самое служение, по рассуждению святого Иринея, указывает и Евангелие Луки. Оно начинается рассказом о священнике Захарии, приносящим Богу жертву. Это значит, что Агнец, предопределенный от вечности для заклания за грехи мира, явился в мир, дабы принести Богу искупительную жертву за грехи людские. Третье животное имело лицо человека и указывало на явление Сына Божия в образе и виде человеческом. И Евангелие Матфея тоже главным образом возвещает о человечестве Иисуса Христа. Наконец, четвертое животное подобно орлу летящему и указывает на присутствие в церкви Духа Святаго, ниспосланного Богом Отцем ради искупительных заслуг Сына Божия. Присутствие же Духа Святаго выражает по рассуждению святого Иринея и Евангелие от Марка, написанное в форме сжатого и как бы сокращенного рассказа, потому что таков именно пророческий дух. Таким образом, заключает святый Ириней, какова деятельность Сына Божия, таков и вид животных, и каков вид животных, таков характер Евангелия. Четверовидны животные, четверовидно и Евангелие, четверовидна и деятельность Господа. Полное соответствие Евангелия четырем образам деятельности или служения Господа нашего Иисуса Христа составляет таким образом несомненное доказательство их подлинно апостольского происхождения, их истинности и достоверности. И все другие Евангелия, выдаваемые за истинные, неподлинны и недостоверны, потому что подлинных Евангелий может быть только четыре, ни больше, ни меньше. Еретик Маркион ошибочно утверждал два противоположные действия в Боге, выразившиеся в двух заветах — Ветхом и Новом. Он утверждал, что существуют два Бога, один наказывающий и карающий, а другой только милующий. В своих сочинениях святый Ириней опровергал это нечестивое заблуждение Маркиона и раскрывал ту мысль, что как Ветхий, так и Новый Завет составляют одно неразрывное целое. Приписывать Богу в Ветхом Завете одно только правосудие, а в Новом Завете только одну всеобъемлющую любовь, значит, по рассуждению святаго Иринея, не знать и не понимать духа и смысла ни того, ни другого завета. В Новом Завете, рассуждает святый Ириней, насколько увеличилась наша вера в Бога, то есть раскрылась шире, настолько же увеличились и требования относительно образа жизни. Нам заповедано воздерживаться не только от худых дел, но даже и от худых помышлений, от праздных разговоров, от легкомысленных слов и пустых речей. В этой же мере увеличилось и наказание тем, которые не веруют в Слово и презирают Его пришествие. Обрядовые предписания и установления, которыми была окружена вся жизнь ветхозаветного человека, и которые держали его под игом рабства, по взгляду святого Иринея, имели смысл только по отношению к иудеям, и были в руках промысла Божия только необходимым средством для нравственно-религиозного воспитания еврейского народа. Евреев нужно было держать под игом рабства, по грубости и непокорности их сердца, рассуждает святый Ириней, и по всегдашней склонности их возвращаться к идолам и лить себе золотых тельцов. С наступлением же Нового Завета обрядовые предписания Моисеева закона оказались совершенно ненужными и излишними, потому что человек стал теперь в другие отношения к Богу, в отношения близкие, сыновние, и сделался способным исполнять повеление Божие свободно и непринужденно, без особых подробных внешних предписаний. Изменение духа рабства на дух свободы и сыновства — указывает только на строгую постепенность и последовательность, и на премудрую целесообразность в истории божественного домостроительства и в нравственно-религиозном воспитании людей. Один и тот же Бог воспитывал неизвестным образом древнее человечество и воспитывает совсем другим образом новое человечество. Но что особенно говорит против теории Маркиона, так это отношение Спасителя к внутренней, нравственной стороне ветхозаветного закона. Спаситель, рассуждает святый Ириней, не отменил этой стороны, а только восполнил и распространил ее. Главнейшую нравственную заповедью Моисеева закона была любовь к Богу и ближнему. Спаситель не отменяет этой заповеди, а напротив — утверждает и уясняет ее как основную заповедь новозаветного закона. Нравственное учение Евангелия и вообще Нового Завета выше и совершеннее нравственного ветхозаветного учения. Но главная основа того и другого одна и та же. Отсюда и виновник того и другого нравственного учения один и тот же. Отсюда понятно само собою, что и ветхозаветные писания, в которых выражается воля и домостроительство Божие о спасении людей, так же богодухновенные и спасительные, как и новозаветные писания, в которых изображается самое совершение и усвоение спасения. Так, поучая и наставляя всех, святый Ириней спас многих от языческого идолопоклонения и от еретического заблуждения. Многих христиан наставил он на путь спасения, а иных укрепил к мученическому подвигу. Наконец, и сам пострадал за имя Христово в царствование императора Севира. За исповедание Евангелия святый Ириней был усечен во главу и восприял таким образом славный венец мученичества в царстве Господа нашего Иисуса Христа.
Вы слушали житие священномученика Иринея, епископа Лионского. Память его празднуется 23 августа, 5 сентября по новому стилю.
Вы слушали чтение «Жития святых», изложенное под руководством святителя Дмитрия Ростовского. Мощи святителя Дмитрия покоятся в Спасо-Иакульском Дмитриевом монастыре, что в Ростове Великом.
Программа «Предстоятель». Хроника служения святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Сентября святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил в Свято-Троицком кафедральном соборе Магадана хиротонию архимандрита Николая Дудки во епископа Находкинского и Преображенского. По окончании богослужения святейший владыка вручил новохиротонисанному епископу архиерейский жезл и обратился к нему с напутственным словом. Современный дух враждебной церкви настолько силен, что епископы вынуждены непрестанно вести многостороннюю духовную борьбу и претерпевать глубокую душевную скорбь, сказал предстоятель. Поэтому и тебе необходимо быть мужественным и осторожным, по слову псалмопевца Давида, удерживать язык свой от зла и уста свои от коварных слов, уклоняться от зла и делать добро.
Благодать Всесвятаго Духа через нашу мерность производит тебя, боголюбезнейшего архимандрита Николая, избранного епископа, богоспасаемого града Находки.
В тот же день патриарх поздравил учащихся московских духовных школ с началом нового учебного года. Помните о том, что священство не просто какая-то профессия. Это величайшая честь, которая только может быть оказана человеку, считает предстоятель Русской Церкви. Желаю учащим и учащимся Московской духовной академии и семинарии, Регинской и иконописной школ щедрой помощи Божией в предстоящих трудах на ниве духовного просвещения. Также 1 сентября святейший владыка совершил чин великого освящения Свято-Троицкого собора Магадана и божественную литургию в новоосвященном храме. По окончании литургии предстоятель Русской Церкви обратился к участникам богослужения с первосвятительским словом.
Колымский край – это наша российская Голгофа. И, наверное, те, кто мучил людей здесь, на этой земле, кто произносил страшные слова во время этапирования «шаг вправо, шаг влево, расстрел на месте», представить себе не могли, чтобы именно в этом месте к небу вознесется величественный собор, действительно как символ победы, как великий знак того, что правда Божия жива, и никакие самые могущественные человеческие силы не способны эту правду разрушить.
2 сентября по прибытии в Иркутск святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл посетил Знаменский женский монастырь. Здесь он поклонился мощам святителя Иннокентия Иркутского и затем обратился к собравшимся с первосвятительским словом.
Направляясь к вам, я имел возможность посетить отдаленные епархии Русской Церкви. Из Магадана мы летели до Иркутска столько, сколько от Москвы летят до Лондона. Вот какие огромные пространства, какая огромная земля. И дай Бог, чтобы у народа нашего были силы освоить эти земли. Сделать то, что не сумели сделать предыдущие поколения. Вот тогда прирастет Россия. И своей материальной, и, несомненно, духовной мощью.
В тот же день патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной члена-корреспондента Российской академии наук, археографа и историка, одного из создателей православной энциклопедии Ярослава Николаевича Щапова. В послании отмечается, что труды ученого по истории нашего государства, Русской Православной Церкви, а также по византийскому и древнерусскому праву, внесли весомый вклад в отечественную историческую науку. Почивший умел даже в трудное время гонений на веру говорить языком науки об историческом наследии православия. 3 сентября Святейший Патриарх возглавил в Кафедральном соборе в честь иконы Божией Матери Знамения Знаменского женского монастыря в Иркутске хиротонию архимандрита Серафима Кузьминова, воепископа Каменского и Алапаевского. По окончании богослужения в своем напутственном слове владыка сказал: «Промыслом Божиим тебе суждено возглавить Каменско-Алапаевскую епархию, среди святынь которой особенно значим монастырь святых новомучеников и исповедников российских, основанный на месте злодейского убийства членов царской семьи. Пусть вдохновляет и ободряет тебя светлый образ великой княгини Елисаветы Федоровны, мученической кончиной запечатлевшей здесь свой жизненный подвиг». Совершив божественную литургию, патриарх Кирилл обратился к собравшимся с первосвятительским словом. Он отметил, что совсем недавно в Восточной Сибири было лишь 14 приходов, а сегодня их уже более 200. Но церковь, возродившаяся после десятилетий гонений, пока еще находится в самом начале пути, считает святейший владыка. Церковь наша должна со смирением и духовной силой, с крепкой молитвой и безмерным упованием на волю Божию нести свет Христовой истины и ближним, и дальним, чтобы их вера и их жизнь были подлинным торжеством церкви, подлинным памятником тем, кто сегодня сеет семена Слова Божия, отметил патриарх.
В эфире была программа «Предстоятель. Хроника служения святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла». Передач «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов». У нашего микрофона протоиерей Олег Стеняев.
«И говорил им Авраам, и сказал: если вы согласны, чтобы я похоронил умершую мою, то послушайте меня, попросите за меня Ефрона, сына Цохарова, чтобы он отдал мне пещеру Махпелу, которая у него на конце поля его, чтобы за довольную цену отдал ее мне посреди вас, а в собственность для погребения. Ефрон же сидел посреди сынов Хетовых». Что означает вот это выражение «сидел посреди»? сынов Хетовых, оно означает, что Ефрон был очень важным человеком. Ефрон же сидел посреди сынов Хетовых и отвечал Ефрон, хетиянин, Аврааму вслух, сынов Хета, всех входящих во врата города его, и сказал, то есть вот здесь упоминаются врата города, то есть он не просто сидел, он был судья кетский, этот Ефрон, потому что врата города — это то место, где в древности совершали судебные акты. Почему около врат города? Если человек приговаривали к изгнанию, его сразу через эти врата и прогоняли из города. А если его миловали, его щадили. Если казни приговаривали, выводили из города и совершали казнь. Ефрон же сидел посреди сынов Хетовых и отвечал Ефрон, хетиянин, Аврааму вслух, сынов Хета, всех входящих во врата города его, и сказал: «Нет, господин мой, послушай меня, я даю тебе поле и пещеру, которая на нем, даю тебе перед очами сынов народа моего, даю тебе ее, похорони умершую твою». Казалось бы, Ефрон предлагает вот бесплатно дать это место этому уважаемому человеку Аврааму, которого называют князем Божиим, царем среди племен Ханаана. Но Авраам отказывается. Он отказывается получить бесплатно эту землю, потому что у язычников, у безбожников, как правило, короткая память. Короткая память. Авраам поклонился перед народом земли той и говорил Ефрону вслух народа земли той и сказал: «Если послушаешь, я даю тебе за поле серебро». Авраам не хочет ничего получать даром от этих людей. Помните, когда царь Содома предложил ему часть богатств, которые он освободил во время битвы царей, то Авраам сказал: «Нитки твои не возьму». Он никогда не хотел входить в зависимость от язычников. У некоторых современных россиян гуманитарное сознание, получая гуманитарную помощь, там в секты уходят ради гуманитарной помощи, это очень ужасно. Авраам не хочет входить ни в какую зависимость от язычников. И он говорит Ефрону, слух народа земли той, и сказал: «Если послушаешь, я даю тебе за поле серебро, возьми у меня, и я похороню там умершую мою». И вот сейчас мы увидим, насколько этот Ефрон переменчивый человек. Казалось бы, сначала он готов отдать бесплатно, а сейчас появилась возможность назначить цену, и он своего не упустит. Это означает, что Ефрон с самого начала догадывался, то есть он знал об Аврааме, что этот человек ничего даром не берет ни от кого. Это совершенно независимый человек, Авраам. Он никогда ничего не возьмет просто так. Потому что просто так ничего не бывает в этой жизни. За все приходится платить. Ефрон отвечал Аврааму и сказал: «Господин мой, послушай меня, земля стоит 400 сиклей серебра». Он назначает цену. «Для меня и для тебя что это? Похорони умершую твою». В действительности он называет очень крупную сумму. 400 сиклей серебра – это огромная сумма. Земля, вот этот участок, не стоит таких денег. Можно привести пример из кодекса Хаммурапи. Это древнейший такой юридический документ. И в кодексе Хаммурапи говорится, что работнику, который в течение года трудился, нанимался какому-то богатому человеку, за год платили 6 или 7 сикелей серебра. Это за год 6 или 7 сикелей серебра. То есть 5 сикелей серебра одному человеку хватало жить год. И вот этот Ефрон, казалось бы, такой гуманитарный человек, он говорит: 400 сикелей. На краю его поля, там пещера. То есть это очень огромная сумма, очень огромная сумма. Но Авраам, это человек слова, он как бы предложил Ефрону самому назначить цену. Авраам выслушал Ефрона и отвесил Авраам Ефрону серебро, сколько он объявил вслух сынов Хетовых, 400 сиклей серебра, какое ходит у купцов. Это были не деньги, в те времена денег не было, а серебро и золото нарезали кусками и взвешивали на весах. Сикель – это мера веса. Кстати, на Руси тоже в древности не было денег. Слово «рубль» означает отрубленный кусочек серебра или отрубленный кусочек золота. В Древней Руси были такие бруски серебряные или золотые, но когда их нарубали, вы знаете, что золото – это мягкий металл, то вот эти кусочки назывались как раз рубленными или рубль. То есть отсеченная часть серебра или золота. И вот Авраам отвешивает 400 сикелей серебра этому бескорыстному, такому гуманитарному Ефрону. С этими людьми вообще опасно связываться. Вот все эти гуманитарные программы, как говорится, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. «И стало поле Ефронова, которое при Махпеле против Мамре, поле и пещера, которая на нем, и все деревья, которые на поле, во всех пределах его вокруг владением Авраамовым перед очами сынов Хета, всех входящих во врата города его». То есть это было судебное решение. Опять упоминание о вратах города, а мы с вами определились, что на языке Библии это означает место, где выносятся какие-то юридические постановления. То есть это решение было узаконено, и Авраам получает единственную собственность – это место упокоения и кладбищенская земля, которая отчуждала пещеру Махпела от той земли, которая принадлежала язычникам. И таким образом патриарх Божий Авраам, которому Бог отдал всю эту землю, в результате он является собственником земли для погребения. «Владением Авраамовым пред очами сынов Хета, всех входящих во врата города его, оказалась эта земля. После сего Авраам похоронил Сару, жену свою, в пещере поля, в Махпеле против Мамры, что ныне Хеврон, земле Ханаанской. Так достались Аврааму от сынов Хетовых поле и пещера, которая на нем собственность для погребения». Собственность для погребения. Ну, кто-то может задать вопрос, а почему вот Авраам выбрал именно эту пещеру? А что он туда залазил? Он же четко говорит, какой участок земли ему нужен. Из текста Библии мы как бы не можем найти такого объяснения из контекста. Но существует такая сказка, агадическая сказка, что когда к Аврааму пришли три божьих ангела, которые символизировали собой Святую Троицу, было явление Господа ему, в этой сказке рассказывается, что он решил приготовить теленка для путников. А теленок бросился от него убегать. И он убежал как раз в эту самую пещеру Махпелу, туда вовнутрь. Авраам залез в эту пещеру и увидел какой-то удивительный свет. Он увидел, что там похоронены два человека, мужчина и женщина. Это оказались Адам и Ева. Они встали, поприветствовали Авраама, как рассказывает эта притча, сказка. Авраам рассказал, что он их потомок, что происходит на земле. Адам послушал и спокойно лег. А Ева все хотела выйти и посмотреть, как же там люди живут. И Авраам с трудом ее засунул, значит, в ее место. Но она сопротивлялась, она все хотела посмотреть. Она была такая любопытная, ей было интересно. И потом Авраам понял, что это место для погребения очень хорошее, потому что там праотцы. Это, конечно, сказка, но дело в том, что в Библии очень часто встречается такое выражение, когда говорится о мертвом человеке, что он приложился к отцам своим. То есть, когда он умирает, он как бы приложился, то есть лег рядом с отцами своими. И в Новом Завете сказано, что верующие, когда они умрут, они будут на лоне Авраама возлежать. на лоне Авраама. Сказано, многие придут с востока и запада и возлягут на лоне Авраама. Итак, пещера Махпела – это особое место, и это первая собственность, единственная собственность, которую Авраам имел на Святой Земле. Это очень важный вопрос, вопрос погребения наших близких. Поэтому мы должны все-таки думать о том, где и мы будем похоронены. Это очень важно. Важно, чтобы дети наши знали, где они будут похоронены. На Руси было принято считать, что если человек готовится к смерти, то он, как правило, долго живет. Обычно подготовка к смерти начиналась тогда, когда человек женился. Если это мужчина или если это женщина, она выходила замуж и начинала готовиться к смерти. Как правило, когда человек женился, ему ставили отдельный дом, чтобы молодые жили своим хозяйством. И молодой делал гроб для себя, для своей жены и ставил его на чердак. И вещи, которые для погребения, тоже в этот гробик. Когда какие-то искушения, там помыслы, русский старинный человек мог залезть на чердак, там полежать в гробике своем, подумать. Ну, а к моменту смерти гроб настолько высыхал, что один человек мог его поднять. Он становился очень легким, потому что он долго лежал на чердаке. А люди, которые готовятся к смерти, как правило, они очень долго живут. То есть это вот такая традиция русской земли с пониманием относиться к моменту собственного ухода.
Вы слушали передачу из цикла «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов». У нашего микрофона был протоиерей Олег Стеняев. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». В архивной страничке вы услышите фрагмент царской Ектинии, произнесенный великим архидиаконом Константином Розовым.
Помилуй нас, Боже, по великой милости Твоей, молим Тебя, услыши и помилуй. Молимся о благочестивейшем самодержавнице великом государе нашем императоре Николае Александровиче Киевской, о державе, победе, пребывании, мире, здравии, спасении его и Господу Богу нашему наипаче посвятите и посвятите ему во все и покорите под ноги его всякого врага и сумпост. Святые государыни императрицы Александры Феодоровны, по матери его благочестивейшей государыни императрицы Марии Феодоровны, по наследнике его благоверном государе цесаревиче и великом князе Алексею Николаевиче и о всем царствующем доме. Молимся о святейшем правительстве и всем синоде и все его Христе прости нас.
В эфире радиостанция «Радонеж».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Радонеж». У микрофона Илья Агаев. Внимание мировых СМИ по-прежнему приковано к событиям в Ливии. При непосредственной военной и главной информационной поддержке стран НАТО многолетний руководитель этой африканской страны был повержен. Значительная часть мирового сообщества, в том числе и Россия, в качестве законных властей Ливии признала переходный национальный совет. Он сформирован из сил, которые все эти месяцы противостояли Муаммару Каддафи. О том, что стоит за событиями в Северной Африке и как они отразятся на России, мы беседуем с гостем нашей студии, известным правозащитником и публицистом Владимиром Осиповым. Здравствуйте, Владимир Николаевич.
Здравствуйте.
Итак, полковник Каддафи низвержен. Что дальше?
Дальше каменный век, руины, пепелище. Рухнул режим, который материально обеспечивал все население Ливии. В материальном отношении ливийцы жили в разы лучше, чем мы, например. Все честные аналитики, наблюдатели приводили, как Каддафи в этой Джамахирии, значит, организовал и обеспечение, например, новобрачных, которые сразу же получали квартиру или получали деньги на приобретение квартиры, чего, например, у нас нет абсолютно. Вот. И многое-многое другое, где, так сказать, люди жили, не задумываясь, совершенно не задумываясь о своем материальном положении. Практически там никаких нищих не было, потому что те, которые могли бы быть нищими, они бесплатно обеспечивались из государственных, так сказать, средств. То есть это был тот самый социализм, о котором коммунисты часто любили говорить и так далее. Но видно, мировой финансовой плутократии это очень не понравилось, потому что получается, что деньги, средства от нефти идут в значительной степени на сам народ, на обеспечение. Не из-за того, чтобы он шел в банки на счета олигархов, на счета мировой плутократии. И им нужно было эту страну с богатой нефтью, а некоторые говорят, такая богатая и такого высокого качества, что некоторые говорят, что чуть ли не бензобак, автомашины можно эту нефть заливать. Настолько она высокого качества. Вот, и нужно было свергнуть этот режим. Это одна причина. Одна причина чисто материальная, чисто экономическая. Вот, нужно было уничтожить этот режим и вернуть его, как в Ираке сейчас, там же тоже. Сейчас уже нищета, голод, террор, там перестрелки постоянные. Там жутко, что творится в Ираке. Все это принесли американцы и их сателлиты, так сказать, по НАТО. И вот то же самое они теперь принесли в Ливию. Вторая причина, по которой они были против Каддафи, то, что это был абсолютно независимый лидер, который давно обличал масонство международное, не скрывал своей антипатии к масонству, который стоял на твердых национальных позициях, ну и на религиозных, он свою религию чтил, мусульманскую. Вот. Это был совершенно идейный, преданный идее человек. И этот независимый деятель должен быть повержен, потому что сейчас осуществляется курс на антихристовую глобализацию, что означает подчинение всех мировой плутократии. Вот остались независимы Иран, Сирия, ну еще кто-то. Но таких стран очень мало. И вот, в частности, вот Ливия была такой страной. Страной совершенно независимой. И НАТО, значит, организовало вот эту грандиозную информационную провокацию, что якобы Каддафи расстреливал бедных мирных демонстрантов. Это был мятеж, это были банды, которые там крушили все, убивали все, громили все. Вот. И, конечно, он применил силу, как и положено применять силу против бандитов.
Откуда взялись эти банды в сытой стране?
Ну, вот в этом Бенгази. В этом Бенгази, говорят, есть какая-то, ну, своеобразная ситуация. Там есть какая-то, ну, такая скрытая была, имела место скрытая оппозиция ливийскому режиму. Там, ну, чисто такие межплеменные отношения, какие-то там особенности, может быть, даже и религиозные, вообще региональные особенности. На этом региональном отличии каком-то это было сыграно. И плюс к этому пришли, так сказать, ну, кто попало. Ведь вот когда появился так называемый Переходный национальный совет, в него входило 30 человек. Если не ошибаюсь, или половина, или 20 человек, или 15 человек не называли своих имен и фамилий. Они были инкогнито. Вот половина, да, вот это я, вот он показывает себя, бывший, значит, крупный там министр или приверженец Каддафи, изменивший ему, так сказать, предавший его. Вот. А половина совершенно какие-то темные лошадки, неизвестные, которые себя не обнаружили. Странные Робеспьеры. Но в французской революции все-таки эти самые все революционеры себя называли. Вот я Дантон, я Робеспьер, я Марат там и так далее. А эти Робеспьеры, значит, скрывали свои имена. То есть это какая-то совершенно непонятная затея. По-видимому, это была агентура британской разведки, американской разведки, возможно, связанные с разведкой Франции. Прямая агентура. Так называемая народная революция. Конечно, там это сброд разномастный. Вероятно, начнется борьба за власть между ними, начнется, значит, конфликты. Все это будет. Как сейчас пишут объективные наблюдатели, значит, кончилась война, но и кончилась вода, и кончился бензин, и кончилось электричество, все кончилось. Все, люди ввергнуты в каменный век, в нищету, всем наплевать на народ. Я имею в виду НАТО. В этой связи, я, конечно, не совсем понимаю позицию президента, который почти полностью солидаризировался, потом он немножечко отступил.
Нашего президента вы имеете в виду?
Позицию, что он присоединился, в общем-то, морально присоединился, так сказать, к действиям НАТО. Что действия НАТО морально оправдывало их. Вот я это имею в виду. Правда, слава богу, премьер Путин у нас занял другую позицию. Это хорошо. Все-таки в случае чего всегда можно сослаться, вот другой у нас лидер все-таки спас в этом случае достоинство России. 1 сентября Россия официально признала вот этих крыс, как их называл Каддафи. Этот переходный совет, так сказать. И в Париже сейчас будет конференция, якобы друзья Ливии, а скорее те, кто хочет поживиться на нефти, будут обсуждать будущее этой страны. Я в этой связи хочу сказать, напомнить про Ирак. Вот уже сколько лет Ирак находится в таком страшном положении, в руины превращен, в пепелище, в нищету все население бросено, и страшный террор там, которого никогда не было при Саддаме Хусейне. Пусть он был диктатор, но никакого террора не было. Теперь все пошло на смарку. И почему? Ведь война началась из-за того, что Саддама Хусейна обвинили в наличии ядерного оружия. Что он прячет где-то там у себя во дворцах атомные бомбы. Потом пришли, оккупировали Ирак. Ничего похожего нет. Ничего похожего. Ошиблись. Мы виноваты, да. И не мы, конечно, разведка виновата. Разведка ошиблась. Фактически, вот я считаю, что президент Буш, младший тогдашний организатор интервенции в Ираке, и Тони Блэр, тогдашний премьер-министр Великобритании, это военные преступники. Настоящие военные преступники. Подсчитано, что вот за эти годы оккупации погибло 1 440 000 иракцев. Это на совести вот этих, по крайней мере, двух лидеров. Там еще и другие есть, так сказать, которых следовало бы судить. Вот наших сербов бедных там судят за непонятные дела, которые произошли там 15 или 20 лет назад. Международный Гаагский трибунал. А следовало бы судить в первую очередь Буша и Тони Блэра. То есть все это пропаганда, все это лицемерие, все это ложь и обман. Ложь и обман. НАТО показало себя как действительно разбойничья организация. Совершенно разбойничья организация. Циничная, наглая. Вот она уже ведет войну в Афганистане, никак не может справиться с афганцами. Превратила в пепелище, в руины Ирак. Теперь она поглотила Ливию, уничтожила эту прекрасную страну.
Ну, может, там теперь будет демократия, они построят себе жизнь, так, как в Европе?
Так в том-то и дело, что у них... Они все говорят о демократии. Они все говорят о демократии. Но вот демократия наступила в Египте, например, и уже там ноют от этой демократии. Ноют люди от этой демократии. Потому что демократию, все понимают, что я могу делать все, что угодно. Все, что хочу. То есть, даже та демократия, пускай в Европе там какая-то есть демократия, но там они даже ее и не понимают. Они ее понимают совсем по-своему. Делай свое дело. Делай, что хочешь. Вот и демократия.
Как вы думаете, вот эти все события на России как-то могут отразиться? Вообще, может, нам и выгодно это падение режима Каддафи? Мы теперь поучаствуем в разработке ливийских месторождений каких-то нефтяных?
Да, эти бенгазийские деятели обещали нашему представителю Маркелову, что да, Россию мы не забудем, мы России тоже отчета там отстегнем. Может быть, что-то будет отстегнуто, может быть. Но дело в том, что эта большая политика ведется сейчас блоком НАТО и вообще международной вот этой финансовой плутократией. Дальний прицел – это мы, это Россия. Их цель – расчленение России. И мало того, что ее расчленили в 91-м году на 15 кусков, теперь им надо и дальше расчленять, особенно все, что находится за Уралом, Сибирь и Дальний Восток. Уже по этому поводу говорилось с американскими политиками, Джизинским и другими. Много было сказано слов. Уже в Америке муссируется закон о безопасности, по которому, значит, страны, которые нерентабельно используют природные ресурсы, должны лишаться этих природных ресурсов на благо человечества, то есть на благо плутократии.
Ну, пусть попробуют, лишат.
Да,
уже
да.
Были такие деятели в нашей истории неоднократно.
Да, совершенно верно. В этом смысле я очень тревожусь сейчас за следующую страну, за Сирию. Сирия – это, кстати, единственная страна, которая предоставила военно-морскую базу России. Больше у нас нет нигде военно-морских баз, кроме Сирии.
В Средиземном море вы имеете в виду?
В Средиземном море, да, совершенно верно. И, в общем-то, у нас геополитические все-таки вот связи есть. Как бы ни относились наши политики, там, ну, так сказать, к Сирии там, или к Ливии, еще к кому-то, но есть какие-то геополитические, ну, что ли, основы, которые, ну, политику трудно нарушить, потому что это небезопасно, небезопасно для страны. Поэтому худо-бедно, но все-таки Россия должна стойко держаться на стороне Сирии. И, слава Богу, по крайней мере, сейчас она заранее говорит, что никакой резолюции, аналогичной антиливийской резолюции, принятой в марте этого года, Россия не позволит пройти такой резолюции, это наложит вето. Вся идеология Запада нынешнего, она антихристианская. Там все направлено против того, чтобы отойти от христианства полностью. Взять США, где Обама уже заявил, что США не христианская страна, где Конституции Европы выброшено, то есть недопущено упоминание о христианской религии и о значении христианства, даже упоминание о Боге там недопущено, вот, несмотря там на протесты Ватикана. То есть это безбожная идеология совершенно. Положение сейчас очень сложное, исключительно сложное. Вот что нужно в первую очередь, это надо вооружаться. Надо вооружаться любой ценой. Надо наращивать ракетно-ядерный потенциал. Увеличивать число ракет ядерного оружия. Когда будут бояться, не тронут. И надо обязательно иметь свою национальную противоракетную оборону, которая могла бы тягаться с американской. Вот это сейчас самое главное.
С этим сложно поспорить. Я напомню, в гостях у нас был известный правозащитник и публицист Владимир Осипов. Спасибо.
Слушайте наше объявление. Дорогие братья и сестры, благодаря вашей отзывчивости собрано около 80 тысяч рублей на лечение больной девочки Ольги Кореевой. В настоящее время лечение проходит успешно. На полный курс необходимо собрать около 350 тысяч рублей. Мы снова обращаемся к вам с просьбой помочь в лечении тяжело больной девочки Ольги Кореевой. Телефон для контакта 8-926-232-26-41. Я повторяю, 8-926-232-26-41. Спросить Елену.